В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
Дорогие наши радиослушатели и также телезрители канала CNL, мы искренне приветствуем вас в студии Светлого радио «Эммануил». И это программа «Светлые гости» на Светлом радио. И нас, как всегда, посетил очень интересный гость с очень интересной жизненной историей. И сегодня он поделится этой историей с вами для вашего ободрения и для укрепления в вере. Приветствуем вас, Виталий.
Приветствую.
Спасибо, что вы посетили нашу радиостудию. Вначале я бы вас хотела попросить, расскажите немножко о себе нашим радиослушателям, кто вы, где вы живете и кто вы по профессии.
Я живу в городе Киеве. Я врач-хирург по профессии и работаю в больнице скорой медицинской помощи в отделении политравмы. У меня трое деток маленьких и любящая жена Аллочка. Мне 40 лет.
Ну и, конечно же, вы верующий человек.
Да.
Виталий, скажите, пожалуйста, вот в своей такой нелегкой, но такой благословенной профессии чувствуете ли вы поддержку Божью? Вот когда вы делаете операции, когда общаетесь с пациентами?
Наверное, всегда.
А в чем это проявляется?
Знаете, когда я работаю, да, когда я что-то делаю, я понимаю, что от меня на самом деле ничего не зависит. Какие бы лекарства я ни назначал, каким бы умным я ни был, как бы я ни старался использовать лучшие протоколы для пациента, я понимаю, что основное делает Бог. И если он не будет участвовать в этом процессе, у меня ничего не получится.
То есть все от него?
Да.
Думали ли вы когда-нибудь, что сами однажды окажетесь в похожей ситуации, когда нужно будет бороться за свое здоровье и даже за свою жизнь?
Я не думал, что это будет именно такая борьба. Я понимал, что я, как любой другой человек, могу заболеть и... Могут быть проблемы, но что их будет столько, я даже не подозревал.
Ну и расскажите теперь, пожалуйста, нашим радиослушателям и телезрителям, что же с вами произошло и как все это начиналось?
12 августа прошлого года мы в воскресенье распланировали. Это последний день был нашего отпуска, и мы должны были уже уезжать, мы отдыхали в Харлах, должны были уезжать и ехать дальше в детский лагерь, помогать. И мы решили, что в этот день мы сначала поедем в церковь, в Чаплынку, и там поучаствуем в служении, после этого отдохнем и будем ехать в Киев. И утром мы выехали, как обычно, в принципе. И по дороге получилось так, что ту зону дороги, где было очень много ям, мы объезжали по обочине. И когда вернулись, снова ямы, и взорвалось два колеса, и машина полетела фактически в обратную сторону. Я не могу до сих пор понять, как это произошло, но машина летела не по ходу движения, а летела назад. И в результате я из машины вылетел. То есть меня как вынесло оттуда. Но, слава Богу, не было ни встречных машин в тот момент, не было как бы никого, и мы никому не причинили ни боли, ни вреда. Вот. И
а кто был в машине?
В машине была моя жена, было трое моих детей и племянница, тоже маленькая. И, слава Богу, они... Остались живы все. Я уже когда лежал на земле, и первое, что я спрашивал, это что с детками. И когда я услышал, что они живы, когда увидел, что жена живая и все хорошо, то я успокоился.
То есть вы были в сознании?
Да, я отключился на какое-то короткое мгновение и потом пришел в себя. И, знаете, тогда я понимал, что я уже не могу шевелиться, потому что болит спина, болит нога, все болит, мне тяжело дышать. И зная, что моя семья живая, что моя племянница живая, я доверился Богу, я сказал: «Господи, я в твоих руках. Я знаю, что я нахожусь далеко от какой-либо помощи вообще. Там маленькая районная больница, у них их возможностей для таких тяжелых пациентов, к сожалению, не хватает, но...»
И вас как-то перевозили в Киев, наверное?
Да, меня сначала транспортировали в районную больницу, там сделали то, что они могли, и после этого дальше была транспортировка в областную больницу города Херсон. И оттуда уже туда приехало несколько бригад из моей больницы врачей. Сначала одна, потом другая. И там все-таки решили, что меня надо транспортировать в Киев.
И как это делали, автомобилем или авиаперелетом?
Там решались вопросы и насчет авиаперелета. Уже выяснили все, каким образом и самолет, и вертолет. То есть все было практически готово, но была проблема — тяжесть моего состояния.
А что говорили врачи?
Врачи давали максимум 1%, что я доеду в Киев живым. И моя жена, помолившись, она сказала, что я подпишу любую расписку. Я осознаю все то, что может произойти, но это единственный шанс, чтобы ему помочь. И меня смогли транспортировать с Божьей помощью в Киев. А дальше я уже лежал в своей родной больнице, там, где я работаю, в своем отделении. И меня лечили мои же коллеги, с которыми я трудился все это время.
То есть врачи сказали, что только 1% дают на то, что вы живым вернетесь в Киев, а у вас такие были серьезные травмы?
Да, повреждений было очень много.
Угу. И вот как дальше развивались события? Что вы чувствовали? Я знаю, что вы были в коме где-то около месяца.
Да, немножко меньше. Я был без сознания в отделении реанимации. И довольно сложный был период, сложный, потому что весь этот период были сновидения, которые я не мог отдифференцировать абсолютно от реальности. Для меня казалось, что это и есть реальность. И это была довольно сложная борьба, потому что авария повторялась много раз, и у меня было полное ощущение, да, что я в ней снова и снова участвую. И кроме этого, была определенная борьба, да, то есть, к сожалению, те видения не всегда были лицеприятны, и было довольно сложно. Сложно, и мне приходилось даже во сне говорить, что я верю в живого Бога, и мне не надо никаких других вариантов. И фактически вот этот весь период, он был борьбы, да, то есть вот так, как боролись за мою жизнь, боролись за то, чтобы тело могло восстановиться, и была борьба и за меня, за мою душу.
Угу. То есть, когда вы были в коме, происходила вот эта духовная борьба, и вы в этой борьбе использовали Слово Божье.
Да.
А это правда, что люди, которые находятся в коме, они все чувствуют, что происходит вокруг?
Они чувствуют то, что происходит, но для них это все по-другому. Они не осознают реальность процесса. Они слышат голоса, но ситуации, которые обрисовываются, они совсем другие. То есть мозг меняет картинку, которую мы видим.
А скажите, пожалуйста, какие прогнозы давали врачи, когда вы были в коме?
Ну, прогнозы на самом деле очень-очень сложные, потому что я знаю, что когда моя жена пыталась сначала что-то выяснить, она говорит, ты знаешь, я через какое-то время перестала спрашивать, потому что мне никто не отвечал.
А что же врачи ей говорили?
Все было очень сложно, и самое интересное, что врачи говорили, что надо молиться. Надо молиться, потому что ситуация на самом деле была очень сложная. И через какое-то время было очень интересно слышать, когда один врач сказал, он проходит через все осложнения, какие только возможно, но он почему-то выздоравливает. И я не мог говорить тогда, я мог только слышать и уже немножко видел. И я думаю, это не я почему-то выздоравливаю, это сила моего Бога дает мне возможность выздоравливать. На самом деле было довольно сложно. Довольно сложно, даже оглядываясь назад, знаете, иногда проходит время, и людям кажется, что вот они герои, у них все получилось, они справились, и не так уже сложно было, но если я скажу, что было несложно, это значит абсолютно нивелировать ту силу Божью, которая участвовала во всем этом. Все силы людей, которые были приложены, которые старались, чтобы я остался в живых. Было очень сложно. Когда я очнулся, я очнулся в реанимации, я понял, что я не могу двигаться. Я не могу двигаться ногами, я не могу двигаться руками, у меня не работает ничего. Даже повернуть голову я не в состоянии. Для того, чтобы меня повернуть, меня поворачивало 6 человек. И это было связано с тем, что была серьезная травма позвоночника, и он был нестабилен, и из-за этого надо было меня двигать очень аккуратно. И кроме этого, я еще и практически не видел.
Потеряли зрение?
Да, у меня был язвенный кератит, и фактически я не мог видеть на тот момент. Кроме того, что была еще и травма зрительных нервов. И я лежал беспомощный. Я просто осознавал, что вот я на данном этапе я ничего не могу. Вообще ничего. Я не могу даже себя никак не защитить, не обеспечить. Я ничего не могу. Я даже дышу через аппарат. Если этот аппарат отключить, я умру. Я полностью зависим. Я не могу сам себя накормить. Я не могу ничем помочь себе. И, знаете, я начал молиться, и я спрашивал у Бога, что Он хочет от меня дальше. Я понимал, что сам я выздороветь не смогу. Я понимал, что все, что будет дальше, зависит только от него. Что смогут врачи, что смогут те лекарства, которые они применяют. Вообще, будет ли что-то дальше, в моих руках абсолютно ничего не было. И Бог, Он открывал себя каждый день фактически для меня по-другому. Когда приходили мои коллеги, и они... Слова поддержки, которые я слышал, это были слова «Мы за тебя молимся». И приходили люди, которых, может быть, я видел какое-то короткое время, да, и не так часто с ними сталкивался, и они говорили: мы за тебя молимся. И для меня это было очень большим ободрением. И когда я уже узнал снова свою жену, потому что я долго ее не мог узнать, хотя она приходила ко мне, но я не видел, что это она. И я узнал, она знает ли в церкви, она говорит, знают. И молятся. Я пытался объяснить, что надо еще сказать вот этим. Он говорит, они тоже молятся, они тоже знают. Все молятся. И молилось огромное количество людей. Огромное количество, которое я даже не могу оценить, как много людей участвовали в этом, как много верующих, как много сердец, которые остались неравнодушными. И я хотел бы прочитать одну историю Слова Божьего. Это Евангелие от Марка, 2 глава, с 1 стиха. «Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. В тот час собрались многие, так что уже и у двери не было места, и он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо. И не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что он так богохульствует. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в сердце своем, сказал им: «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи, или сказать: встань, возьми постель твою, свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному: тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Он тотчас встал и взял постель, вышел и перед всеми. Так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: никогда ничего такого мы не видели. Знаете, интересно, я когда размышлял над этой историей, я думал, ведь точно так же люди подставили свои руки, чтобы я остался в живых. Кто-то участвовал материально, кто-то помогал финансово, кто-то молитвой, кто-то поддерживал мою жену, мою семью. И этих друзей было очень-очень много. Намного больше, чем у этого человека. Ведь его должен был кто-то продержать столько лет до того, как пришел Иисус, до того, как необходимо было разрушить кровлю и спустить к нему. И это сделали друзья. И вот точно так же в моем случае Бог даровал огромное количество друзей, которые переживали, которые старались помочь. И я очень-очень благодарен. И я думаю, что Господь, Он воздаст старице за все то доброе, что они сделали для меня и продолжают делать. Когда я молился и просил: «Боже, я не знаю, что будет дальше, я не знаю, как планировать свою жизнь. Я понимаю, что мне надо будет что-то делать. Я понимаю, что я должен как-то функционировать. И я думаю, что у меня осталось? У меня не работают ни руки, ни ноги, не видят глаза. И я думаю, что же осталось у меня? И хотя бы голова... Хотя бы я могу мыслить, ну как же это проверить?» И я начал проверять свою память. Я начал вспоминать те библейские стихи, которые учил раньше, и Бог показал, что мой мозг работает, что я могу мыслить, могу здраво мыслить, и я могу хотя бы в этом быть полезен. И когда я вспоминал стихи, я вспомнил один стих. Это 1 Коринфянам, 10 глава, 13 стих. «Вас постигло искушение, не иное, как человеческое. Но верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». И вспомнив его, я начал думать: «Господи, почему ты думаешь, что это не сверх сил? У меня нет сил, я ничего не могу, я беспомощен. Почему ты решил, что я имею силы?» И я понял, что не у меня есть силы, у него есть. Он их дает. Если он сказал, что это будет не чрезмерно, если он сказал, что он поможет, значит, осталось дождаться этой помощи. И могу сказать, что через какое-то время руки начали работать. До конца никто не знал, почему они не двигались, но не было травмы шейного отдела позвоночника, была травма грудного отдела, и, в принципе, они должны были работать. Но они не работали практически месяц. Мышцы атрофировались, и тут Бог даровал возможности, и начали шевелиться потихоньку пальцы. Мы работали с реабилитологом, в принципе, и ноги и руки начали восстанавливаться. Постепенно также и глаза. И чудным образом проходил весь процесс лечения, реабилитации, потому что до конца осознать, как это происходило, что это происходило, почему я при той совокупности травм остался жив, я понимаю, что это только Божья рука, которая меня спасала. И я знаю, что те люди, которые участвовали в этом, они тоже удивлялись. И меня особо радует, когда я встречаю друзей, встречаю знакомых, встречаю тех, кто знал о моей ситуации. И, знаете, я слышу одни и те же слова. Я слышу слова «Слава Богу». И радует, что люди понимают, что здесь именно его заслуга, именно его вмешательство. Потому что Бог, он всесильный, но дело не в его силе, он любящий. И своей любовью он созидает все.
Мы, христиане, повторяем такую фразу: не спрашивай у Бога почему, да, а спрашивай для чего. Как вы думаете, для чего произошла эта ситуация?
Эта ситуация для многих явилась в результате чудом, чудом Божьим, ответом на их молитвы, на их старания, на их усердие, осознание, наверное, того, что Бог действительно продолжает делать чудеса, и Он не успокаивается в этом, и что Его любовь на самом деле не имеет границ, и ничего невозможного для Него нет. То, что кажется с человеческой точки зрения уже законченным и совершенным с точки зрения Бога, это только начало.
Вот такую большую милость он явил и такое большое чудо совершил в этой очень сложной ситуации. Мне было удивительно услышать, что столько много людей, даже, может быть, не очень знакомых, так усердно о вас молились. Я даже слышала, что во многих странах молились о вас и просили у Бога милости, просили, чтобы Господь разрешил эту ситуацию. Но еще более удивительно мне было узнать, что ваши коллеги-врачи сказали о том, чтобы другие молились и сами молились. Вы когда-нибудь до этого, до этой аварии, до этой ситуации слышали из их уст такие слова, что нужно молиться, нужно обращаться к Богу?
Раньше нет. Очень-очень редко. Но так, чтобы это было массово, чтобы много людей приходили и говорили, что мы за тебя молимся, я такого не видел.
То есть Господь явил чудо и в этой ситуации, явил чудо и засвидетельствовал о себе, о своей славе, о своем могуществе, даже вашим коллегам, которые трудятся вместе с вами и которые боролись за вашу жизнь и за ваше здоровье.
Да, он явил свою славу фактически для всех.
Скажите, Виталий, сейчас Светлое радио «Эммануил» вещает уже в 8 украинских городах. Нас можно слушать с помощью спутника, нас можно слушать в интернете, в любой точке земного шара, где есть доступ ко всемирной сети. Что бы вы пожелали людям, которые сейчас слушают нашу программу и, возможно, проходят похожие испытания? Что бы вы им пожелали, что бы вы им сказали?
Ну, наверное, самое главное, что бы ни происходило в их жизни, необходимо помнить, что Бог, Он всегда рядом. Как бы тяжело ни было, даже если вам кажется, что Он вас оставил, Он все равно рядом. Просто Он ждет, когда в вашей жизни появится место для Него. Когда вместо того, чтобы искать помощи у людей, искать того человека, который решит все ваши вопросы и проблемы, искать тех, кто обладает большим могуществом в этом мире, надо дать место Богу. Понадеяться на Него всецело, без остатка, без каких-то колебаний, потому что тогда Он начинает совершать свои чудеса, когда Он видит, что Он — это единственное решение вашей жизни, Он — это единственный, к кому вы обращаетесь, потому что только Ему доверяете. Бог хочет чувствовать, что только Он главный в вашей жизни. И только Его любовь вам нужна. Его спасение.
Спасибо вам, Виталий. Я из вашей истории, из вашего рассказа взяла для себя два таких духовных урока. Первый еще раз и еще раз Бог напомнил мне, все только зависит от Него. Только в Нем сила, могущество, но Он и любит нас благословлять и поддерживать, когда мы попадаем в очень сложные жизненные обстоятельства. Он рядом, Он не оставляет. И второй урок, чтобы мы никогда не забывали молиться о людях, которые проходят очень сложные испытания, потому что через эти молитвы Господь совершает великие чудеса.
Аминь.
Спасибо вам большое за ваш рассказ. За вашу удивительную историю я вам желаю здоровья, Божьей поддержки, успехов вам и вашей семье в служении Богу. Не оставляйте Его. Господь вас проверил, Господь вас испытал, но Он и поддержал вас в очень-очень сложной ситуации. Спасибо вам, пусть вас Бог обильно благословит.
Спасибо. И вам благословений в вашем труде.
Спасибо большое, друзья. Это была программа «Светлые гости» на Светлом радио. До следующей встречи в эфире.